В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта, бывшие президенты, американские лоббисты и нападки на посла США Келли Дегнан. Новая фаза украинского контрнаступления. Смогли ли ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении? Клевета в социальных сетях. Защитники и противники. Ужесточение статьи Уголовного кодекса самопровозглашенной Республики Абхазия делятся своими аргументами. Сомнительные туристические успехи в Абхазии и попытки одеть туристов в Южной Осетии. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Всю неделю в Грузии кипели страсти из-за опубликованной в США информации о деньгах, заплаченных семьей Михаила Саакашвили лоббистским фирмам за кампанию по его освобождению. Грузинская мечта то обвиняла в продажности бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, то выступала с критикой посольства США и Госдепа, не доверяя их заявлениям о том, что они никогда не лоббировали интересы Саакашвили и не содействовали лоббистам в его освобождении. Град обвинений достался уходящей с поста посла Келли Дегнан. В оппозиции опасаются, что антиамериканская риторика и нападки на посла могут основательно испортить отношения Тбилиси и Вашингтона. С подробностями Мзия Парисишвили.
При чем тут мы, если этот документ не точный, пусть об этом тоже скажут. Я ведь не выдумываю, возмущался генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов, почему он не верит заявлениям посольства и Госдепа США о том, что американские дипломаты в Тбилиси лоббированием интересов Михаила Саакашвили не занимаются. Каха Каладзе ссылался на обнародованные на сайте Минюста США декларации лоббистской компании с отчетом о проделанной работе в рамках договора с матерью Саакашвили Геулия Лосания об усилиях по освобождению бывшего президента по гуманитарным или юридическим причинам. В частности, там говорится о телефонных разговорах 6 и 8 марта 2023 года с сотрудником посольства США в Тбилиси Эваном Эллиотом для обсуждения запроса Польши в Министерстве юстиции Грузии с просьбой разрешить польским врачам немедленно провести лечение и обследование Саакашвили для оказания необходимой медицинской помощи. Второй звонок был произведен с целью
обсудить статус списка Магнитского и организовать встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая в настоящее время находится с визитом в Нью-Йорке с целью добиться помилования господина Саакашвили.
В документе нет ни слова о деньгах, заплаченных сотруднику посольства и, соответственно, сумме выплат. И, наконец, в этом отчете ничего не сказано об ответе Эвана Эллиота, но даже упоминание имени сотрудника посольства для грузинской мечты и проправительственных СМИ оказалось достаточным для предположения о том, что за деньги посольства США занимаются лоббированием интересов Михаила Саакашвили. Еще накануне в заявлении посольства США эта информация была названа безответственной ложью. Там же было сказано, что обеспокоенность по поводу дезинформации о деятельности посольства США в Тбилиси была высказана Министерству иностранных дел Грузии. Очередные выпады против посла Келли Дегнан и сотрудников посольства привлекли внимание сразу двух журналистов в пуле Госдепа. В ходе традиционного брифинга спикеру Госдепартамента США Веданту Паттель пришлось дважды прокомментировать эту тему.
Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе. Посольство США в Тбилиси никогда не занималось лоббированием интересов бывшего президента Грузии Саакашвили. Посольство встречается с самыми разными людьми и организациями, как все наши посольства и консульства по всему миру. Хотя я, конечно, не буду вдаваться в подробности частых дипломатических встреч. Мы можем еще раз подтвердить, что посольство никогда не занималось лоббированием интересов бывшего президента Грузии.
Спикера попросили ответить на вопрос о причинах нападок грузинских властей на американское посольство.
I'm not going to for a psychological assessment up here on.
Я не собираюсь давать здесь психологическую оценку того, почему они решили сказать то или иное. Я просто хочу еще раз повторить, как я уже сказал, посольство в Тбилиси никогда не занималось лоббированием от имени бывшего президента Грузии.
Заявил Ведант Патель, отказавшись вдаваться в спекуляции по возникающим вокруг данной темы вопросам. Для вице-спикера Гейвульского этих объяснений оказалось недостаточно. Он указал на необходимость дополнительных разъяснений от посла США Келли Дегнан.
Здесь три версии. Заявление Госдепа – правда, и что сотрудник ни при чем. Вторая – лоббисты-мошенники сделали на этом деньги и ложно упомянули сотрудника. Третья – кто-то заинтересован в том, чтобы этой ложью обострить отношения между Грузией и США. Конечно же, посол Дегнан должна сделать заявление и указать пальцем не в сторону правительства Грузии, а на документ Департамента юстиции. Почему попала эта фамилия в этот документ?
Депутат мечты Иракли Зарку обвинил посла Дегнан в том, что за это время грузино-американские отношения не продвинулись вперед, посоветовал посольству сменить тон и выразил надежду, что новый посол США будет справедливым и станет другом Грузии, а не неудачников-оппозиционеров. Подобрать иной тон посоветовали между тем самой власти. Оппозиция напоминала, что США наряду с Евросоюзом гарант территориальной целостности страны и ее безопасности, говорит депутат Лелос Саломе Самадашвили. Все это еще раз подтверждает, что власть, которая фактически подчинила нашу страну российскому влиянию, выполняет еще одно задание России – окончательно испортить отношения с западными союзниками. Нападки на посла США – часть этого поручения, исполнение которого, уверена, Москва будет приветствовать. Иронизировала Саломе Самадашвили. Властям и дипломатам США, особенно послу Дегнан, к нападкам со стороны грузинской мечты не привыкать. Более двух лет, начиная с 2018 года, посольство США оставалось без руководителя из-за того, что предложенная Вашингтоном кандидатура Бриджит Бринг, ставшей в итоге послом США в Украине, грузинской мечтой считалась неприемлемой. Ее считали просаакашвилевской. В 2020-м приемлемой сочла власть кандидатуру Келли Дегнан, но ненадолго, как только с ее стороны в адрес правительства раздались критические замечания, она стала объектом нападок со стороны власти, в том числе из подачи основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили. И нет никакой уверенности, что новый посол США, чью кандидатуру в начале года представил президент Джо Байден, Робин Даниган, окажется более приемлемой для правящей силы. Судя по опыту ее отношений с Келли Дегнан, полномочия которой истекают в конце года, грузинскую мечту устраивает такой американский посол, который всегда будет поощрять действия власти, оценит благотворительность и значимость Иванишвили, как этого делают сами представители грузинской мечты. Но в подобном американская дипломатия замечена не была. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». С экспертами беседует моя коллега Нана Плиева.
Вот, Анагия, первый вопрос к вам. С чем связана кампания против бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили?
Я не думаю, что здесь был какой-то особый политический резон. Но эта система работает таким образом, что надо уничтожать все авторитеты. То есть вот насаждение нигилизма, значит, скептицизма в обществе – это одна из главнейших целей данной власти. Власть говорит по населению, что лучше не будет. Да? Нет никаких авторитетов, нет нормальных людей, значит, которые патриотически настроенных, порядочных, да. Все замазаны, скажем так, да, и в принципе, когда что-то всплыло, да, непонятно что, они сразу подняли кампанию. Я не думаю, что здесь надо усматривать какую-то глубинную политику. Это стиль нашей власти, что всех надо охаивать. Говорит, что, может быть, я плохой, но остальные ничем не лучше меня, если не хуже.
Фатону Давид, для слушателей за пределами Грузии, которые, возможно, не следят ежедневно за грузинской политикой, объясните, пожалуйста, фигуру и политический вес Георгия Маргвелашвили. Он может стать головной болью для грузинских властей на предстоящих в 2024 году парламентских выборах, центром так называемой пресловутой третьей силы, как угодно.
Знаете, так трудно сейчас определить, насколько он сможет лично стать головной болью и какой-то ведущей фигурой. Конечно, в его пользу можно сказать то, что он независим, и он был президентом. Это уже, конечно, создает какой-то толик интереса в отношении к нему. В остальном, вот насколько он независимо сможет, довольно разношерстный, довольно трудно грузинской оппозиции справиться и как-то стать там лидером, одним из лидеров хотя бы. Вот на это простого ответа найти трудно.
Батону Гия. Под прицелом бывший премьер и когда-то главное лицо правящей партии Георгий Гахария. Чего опасаются власти в его случае?
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, на сегодняшний день ничего особенного. Но исходя из того, никаких, значит, таких оперативных проблем они не видят. Но если смотреть в перспективу, и если посмотреть и проанализировать те социологические исследования, которые проводятся время от времени, мы увидим, что где-то около от 40 до 50% избирателя, активного избирателя, не хочет, то есть, выбирать не прошлое в виде национального движения и не настоящее в лице грузинской мечты. И ищут альтернативный выбор, направленный на будущее. И вот здесь, в принципе, власть прекрасно понимает, что здесь надо в зародыше убивать потенциальных соперников. Почему? Потому что вот эти люди, которые, то есть неопределившиеся, да, в принципе, когда они остаются в этой пресловутой системе, пресловутой двухполюсности, то есть выбор негативный между плохим и еще худшим. Власть всегда побеждала национальное движение. Почему? Потому что в негативном поле, в выборном поле, всегда выигрывает тот, у которого больше ресурсов. Но ресурсов ясно, что у власти много. И когда у избирателя нет реального выбора на будущее, ну, он думает так, что ну, мне никто не нравится, так что я могу продаться, значит, разово продаться. Да? То есть он может продаться за что-то. Ну, я не говорю о деньгах, да? Ну, кому-то там газ проведут усилия, кому-то там дорогу. Ну, так что...
А на какую часть вот... этого электората может претендовать, например, Георгий Гахария, который был лицом этой партии, популярным довольно лицом?
Ну, понимаете, в чем дело? У Гахария есть хороший потенциал, с одной стороны, но у него есть системные проблемы, связанные именно вот с его прошлым. Ему выйти на оппозиционный электорат сложновато. Ну, есть у него такой компромат, связанный с событиями 20 июня, который он стереть со своего имиджа никак не может. И, в принципе, из-за этого его возможности, скажем так, то есть партийные, несколько ограничены. Но он человек непростой. И если вот на самом деле говорить об этом, альтернативным политическим центрам им не требуется достичь каких-то запредельных результатов. Если 2-3 такие центры, они просто 5% барьер смогут взять, в этом случае все будет в порядке. Почему? Потому что возникнет необходимость создания поствыборной коалиции, да, для того, чтобы сформировать исполнительную власть. И в этом случае те центры, помимо национального движения и грузинской мечты, получат некий золотой ключ, которым они очень хорошо могут поторговаться политически. К примеру, 10%, значит, своего результата они могут получить где-то 30-40% власти без проблем, потому что ни один основной политический центр не сможет этого сделать. И, в принципе, это хорошо. Почему? Потому что так и работает европейская демократия, мы знаем, да? Не
предвыборные коалиции, а именно поствыборные коалиции создаются, и в принципе это хорошо.
Вернемся к другому полюсу. Батону Давид. Оппозиционные ЕНД и стратегия Акмашин Эбели заявили такие о предвыборном объединении, но желающих присоединиться к ним пока не видно на горизонте. Какой должна быть, на ваш взгляд, вот эта предвыборная стратегия грузинской оппозиции? Это действительно все со всеми? Если нет, то какая?
Ну, я бы считал логичным, чтобы объединялись бы, то есть как-то вот координировали все против правящей власти, исходя хотя бы из внешнеполитических ориентаций и ситуации внутри страны. Я далек от мысли, что экономика умерла, нет, она работает, просто видим, что пропасть между бедными и богатыми, ну, растет как никогда. Она всегда существовала, но сейчас особенно. Вот на эти два фактора, если делать акцент, то ну, вот какую-то общую платформу можно было соорудить. Но вот, как и Гия говорил, что ну, есть часть общества полная неприемлемость национального движения, в чем логика этого настроения, этого отношения, а в чем там часть мифотворчества, это другой вопрос, но это данность, это реальность. И в целом вот грузинское общество так разделено. Просто вот провластные, которым вот именно, опять же, вот вашего гостя буду повторять, что, ну, какие-то люди связаны чисто вот меркантильными интересами или просто вот симпатизируют любой власти, административному ресурсу, от кого бы он ни шел. Это вот та часть есть. И она всегда будет существовать. Другая есть национальное движение, у него своя ниша, свои мифы, свои герои. Третья часть вот те, которые не приемлют ни одного, ни другого. А четвертая, мы не должны забывать, что есть их идеологически пророссийская или фундаментальная.
На этих парламентских выборах вот этот пророссийский крен, который мы наблюдаем в грузинской политике все больше и больше, он будет как-то оформлен, на ваш взгляд, в следующем парламенте? Туда пойдет какая-то пророссийская сила или партия?
Я трудно сейчас судить, вот какой процент эти люди способны взять. Я думаю, что все-таки грузинская мечта не полностью будет ассоциировать себя с этим. Грузинская мечта продолжит играть вот и вашим, и нашим, немножко в сторону Европы тоже какие-то реверансы будет делать. Это вот логика типа Лукашенко, Иванишвили.
Ну, может Лукашенко быть, это будет конструктивная, не радикальная оппозиция?
Которая? Вот это пророссийская?
Возможно.
Ну да, я думаю, что Иванишвили будет заинтересован свою партию как-то вот имидж ей сохранить не совсем как бы вот фундаменталистической пророссийской силы, плюс будут вот у него всегда рядом были вот эти сейчас, как они называются, глаз народа, раньше были патриоты, патриотов или что-то. И в общем и существует вот эта часть, которая, ну, я не исключаю, что в какой-то ситуации между ними конфликт может возникнуть, но в ближайшем будущем вряд ли. И есть вот та часть, о которой вот вы уже говорили, вот, которая не приемлет ни одного, ни второго, ни третьего, но нацелена на демократические ценности, на западную интеграцию и так далее. И, наверное, вот эта часть, она сама как-то постарается какую-то консолидацию сделать, но, как мы видим, и это очень трудно идет, и вот там есть Лело, а вот европейская Грузия не хочет с Лело и так далее, и тому подобное. В общем, трудная ситуация, вряд ли сейчас появится единственная фигура, лидер, который все-таки заставит все эти партии забыть какие-то разногласия и объединить в одном лагере.
Батон Давид как раз говорил про имиджи и про лица новые. Я хочу вас спросить про маркетинг и про брендинг мечты. Как продать вот эту партию, которая столько лет у власти, в новой обертке избирателю? Как собирается мечта заставить избирателя прийти на выборы и проголосовать за нее? Что это будет? Кто поведет на выборы? Гарибашвили?
Нет, они будут напирать на ультраконсервативные ценности. Да, они объявят всех ультралибералами, которые будут насаждать там, то есть будут лоббировать права каких-то меньшинств и так далее и тому подобное. Они будут в этом направлении продолжать работать. Я не думаю, что они пропустят вот эти пророссийские силы. Бедина не любит, да, Бедина любит между, значит, выборами кого-то запустить там на радикальные эти самые фланги. Но на выборах эти голоса, они консолидируют. То есть они станут вот такими ультраконсервативными, будут защищать, ну, в кавычках, конечно, да, грузинские ценности, там, будут апеллировать на грузинскую церковь и так далее и тому подобное, что мы видели давно, да. Опять же будут говорить о том, что Запад насаждает разврат и так далее и тому подобное. И, в принципе, они создают такую ахлократическую ситуацию, да, когда они пытаются чисто пропагандистически отключать сознание у людей и заставлять их действовать только инстинктами, да, защищать что-то такое эфемерное, такое иррациональное. И, в принципе, эта технология у нас сработала довольно-таки эффективно. Они это дело не оставят, я этому практически уверен. Что этому будет противоставлять оппозиция, это другой вопрос. Но понимаете, в чем дело? Мы не учитываем один важнейший фактор. Почему? Потому что все будет зависеть от того, что произойдет в Украине до выборов в Грузии. Если контуры победы Украины до этого оформятся, грузинская мечта просто физически не сможет остаться у власти. Да? Если даже вот представить, что оппозиции вообще не будет, они будут просто вынуждены уйти из власти. Потому что будет формироваться новый мировой порядок. Вы думаете, в этом порядке есть место для таких партий, которые насаждали антизападные настроения? Или кто-то думает, что об этом никто не будет помнить через год? Это не так. Это такое очень, значит, тривиальное понятие логика.
Так, но эта политика называлась политикой стратегического терпения.
Партионизм они называют стратегией стратегического терпения. Кстати, этот термин, знаете, откуда они взяли? Из моей книги, где-то два месяца назад вышла моя книга, я там описываю в том числе и мои отношения с Медвиной, да, наши диалоги и так далее. Я, когда его характеризую, там пишу, что у него есть это умение стратегического терпения. И Бедине вот это понравилось, да, и, в принципе, они запустили этот термин, и сейчас, значит, по любому поводу говорят об этом. На самом деле, как коллаборационизм можно стратегическим терпением называть, да, когда идет экспансия полнейшая России в Грузии? В Батуми на грузинском уже никто не разговаривает.
С экспертами беседовала Нана Плиева. Вы слушали рубрику «Не круглый стол».
Эхо Кавказа.
Другим темам. Западные СМИ раскрыли направление главного удара ВСУ. Сразу несколько влиятельных изданий написали о начале новой фазы украинского контрнаступления. По распространенной информации, украинские силы с большой долей вероятности сумели прорвать первую линию российской обороны на Запорожском направлении. В Москве успехи ВСУ отрицают, заявляя о больших потерях наступающих. Владимир Унанян с подробностями.
Украина активизировала наступательные действия на юге, а контрнаступление в целом стало набирать обороты. Сразу несколько влиятельных американских СМИ сообщили о переходе начавшейся в июне операции в новую фазу. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», украинское командование проинформировало Вашингтон о направлении главного удара к югу от Орехова в Запорожской области. В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря. Выйдя на оперативный простор, свежие украинские бригады также могут угрожать российской группировке в Крыму. На такой вариант развития событий, в частности, намекнул президент Украины Владимир Зеленский.
Власне, вже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатись додому. В России.
Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободен. Свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет.
Россия проиграет эту войну, и жодна ракета ее не врятует.
До сих пор украинская армия вела наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. По мнению экспертов, эта тактика позволила выявить уязвимые места в российской обороне и оттянуть по меньшей мере часть резервов Москвы от предполагаемого места прорыва. О том, что украинцы стянули к Орехову дополнительные ресурсы, сообщают и представители других западных СМИ, отмечая скопление техники и живой силы на этом направлении. Особо подчеркивается, что речь идет о свежих бригадах, подготовленных при помощи Запада специально для развития успеха после прорыва оборонительных линий.
В
пользу активизации украинского наступления работают три фактора. Во-первых, продвижение через минные поля шло, хотя и медленно, но стабильно. Во-вторых, можно воспользоваться последствиями увольнения генерала Попова, популярного среди российских солдат, действующих на этом участке. И в-третьих, постоянные украинские удары по российской тыловой инфраструктуре привели к перебоям в снабжении фронта, в том числе и боеприпасами. Живой силы также не хватает.
Пишет «Нью-Йорк Таймс». По мнению источников издания, в Пентагоне для Украины это будет главным тестом. Информацию у газеты подтверждает агентство Bloomberg, а Американский институт изучения войны отмечает, что признаки новой фазы наступления налицо. По данным аналитиков, 26 июля ВСУ начали контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с задействованием техники и, по всей видимости, проломили отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова. В частности, сообщается, что северо-восточнее села Работино в 10 километрах от Орехова украинские силы сумели дойти до точки, которая находится за первой линией российских укреплений. Информацию косвенно подтверждают и так называемые военкоры. В Москве активизацию ВСУ на запорожском направлении также подтверждают, однако у президента Путина другое мнение насчет успешности действий Киева. По словам главы Кремля, наступление в Запорожье не только отбито, но и стоило украинцам больших потерь в живой силе и технике.
Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные бои столкновения проходили на направлении, как говорят, на западе основного, главного удара, на запорожском направлении. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями. Сегодня пытались подобрать брошенную технику, подбитую раненых и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя, но тоже были рассеяны. Кроме боевой техники, конечно, у противника очень большие потери личного состава, свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в разы. Более чем в 10 раз.
Однако, если информация о прорыве подтвердится, то, по мнению экспертов, это будет означать, что ВСУ выполнили одну из самых сложных задач, стоявших перед ними. В Институте изучения войны считают, что следующие рубежи обороны, вероятнее всего, менее насыщены живой силой, чем передовая позиция. При этом аналитики подчеркивают, что распространенная СМИ информация относительно направления главного удара вряд ли поможет украинским войскам. Скорее, наоборот.
Разговоры источников западных СМИ в Пентагоне о главном ударе мало помогают Украине, поскольку завышают ожидания от дальнейшего хода наступления, которое вряд ли оправдается, и раньше времени раскрывают направление дальнейшего движения.
Говорится в заключении специалистов. При этом Институт изучения войны прогнозирует, что украинские силы способны отвоевать значительную территорию, но это наступление, вероятно, будет длиться еще долго, а прорывы будут перемежаться с затишьями и периодами более тяжелого и медленного продвижения. Эксперты согласны в одном – неудачи на первом этапе контрнаступления заставили Украину сменить тактику. Как отмечает британская газета Financial Times, первые дни контрнаступления опрошенные ей украинские военные описывают как хаос.
Продвижение сопровождалось инцидентами с дружественным огнем, а попытки атаковать превращались в спасательные операции после того, как украинцев останавливали минные поля, противотанковые ракеты и атаки российских вертолетов К-52.
На этом этапе, по данным Financial Times, Украина потеряла примерно пятую часть вооружения, предоставленного странами НАТО. В итоге Киев сменил тактику, и это, по словам украинских командиров, похоже, позволяет добиться некоторых ощутимых результатов на поле боя. Вместо штурмовых действий украинские военные перешли к массированному использованию артиллерии, превосходящей российскую по дальности и точности. Это позволяет обеспечивать продвижение передовых групп и добиваться тактических успехов без больших потерь. Впрочем, к этой стратегии у стран Запада тоже есть вопросы. Прежде всего, сможет ли Украина придерживаться ее достаточно долго или же добиться такого военного прорыва, который заставит Москву сесть за стол переговоров. Существует опасение, что украинские вооруженные силы слишком быстро расходуют свои запасы артиллерийских снарядов, а из-за слишком медленного продвижения военных у России может появиться время, чтобы окопаться и обучить свежие силы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в среду внесли изменения в статью Уголовного кодекса «Клевета». Они дополнили ее распространением клеветы в социальных сетях и в интернете и увеличили штрафы за клевету с 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Председатель комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал принятое решение.
Вы не считаете, что это наступление на свободу слова?
Нет, вообще? Не считаю. Прежде всего, что есть клевета? Мы понимаем, что она, по сути, она и трудно доказуема, потому что это заведомо ложные сообщения, какая-то информация. Мне кажется, что сегодня у нас вообще такая ситуация, и так оскорбляют, так обвиняют, что мы должны это пресекать, на мой взгляд. Поэтому я лично за данную позицию в данном проекте. При этом надо понимать, что, как я уже говорил, это труднодоказуемое и действие и со стороны органов прокуратуры, МВД. На самом деле необходимо будет найти очень серьезную доказательную базу для того, чтобы человек по данной статье был осужден. Но тот уровень вреда, который наносится, как мне кажется, прежде всего нашему обществу, да, не чиновникам, а именно обществу, стране, на сегодняшний день он очень серьезный, и с этим надо бороться. Ну, моя принципиальная позиция такая.
А скажите, вы не считаете, что вот эта мера ужесточения будет использоваться как репрессивная по отношению к гражданам?
Клевета и до сегодняшнего дня статья эта существовала. Мы лишь увеличили наказание и добавили социальные сети, то есть интернет, прежде всего. Да, возможно, что ею будут пытаться воспользоваться, в том числе и в этих целях, не столько даже репрессивных, а, наверное, заставить кого-то молчать. Вполне возможно, я это допускаю, и, наверное, так и будет. Но я исхожу из того, что, во-первых, очень трудно доказуемый здесь состав преступления, потому что, насколько мне известно, практика практически нулевая, ну, может быть, 1-2 случая за все это время, когда клевета была действительно доказана в суде, и сама статья, она четко прописывает, что прежде всего это должно быть заведомо ложное сообщение, какой-либо информация.
Вот, например, практика ЕСПЧ, она утверждает, что свобода слова в обществе гораздо большая ценность, чем репутация одного отдельно взятого человека. Mm-hmm. И они подходят к вопросам клеветы очень осторожно, очень аккуратно и очень часто принимают решение в пользу человека, которого оскорбил, например, да, исходя из ценности свободы слова в обществе. Вот такого рода соображения.
Да, я понимаю, как бы я примерно в курсе о том, что в Европе, например, да, ну, во всем западном мире именно такой больше подход существует, но, во-первых, на мой взгляд, ну, мы живем, понятно, немножко в другом обществе, и я бы сказал, что когда человека оскорбляют или обвиняют его в том, что он не делал, бывают, на самом деле, я думаю, согласитесь, что жуткие эпизоды, жутких каких-то обвинений. Здесь страдает не только репутация конкретного человека, но это влияет еще и на общую обстановку даже в стране, потому что нередко обвиняются там первые лица, там, вторые лица, ну, то есть лица, занимающие серьезные государственные посты, и они обвиняются в таких преступлениях. Отвечать на данные факты клеветы очень тяжело, это трудно доказуемо, трудно доказывать, что не слон. Человека обвиняют в чем-то, что на самом деле, ну, полностью не соответствует истине, но человеку приходится заниматься тем, чтобы доказывать, что это действительно не имеет места, что это неправда. А в обществе создается такое нагнетание, которое не нужно. То есть я считаю, что вред не только конкретному человеку или конкретному чиновнику, это вообще вредно всему обществу нашему, потому что у нас очень больно, очень по-особенному воспринимают факты такой клеветы.
То есть вы не допускаете такой момент, что это будет использоваться как способ заставить людей замолчать?
Нет, естественно, я это допускаю, это возможно, но давайте откровенно, любую норму, которую мы вообще принимаем, да, ее так или иначе можно использовать для того, чтобы кого-то привлечь, кого-то заставить молчать. Но мне кажется, статья, она говорит о себе. Я прежде всего схожу из этого. Доказать заведомую ложность – это очень сложно. И если следствие смогло доказать этот факт, мне кажется, человек заслуживает наказания, и может быть даже большего, чем мы сегодня предусмотрели.
А если нет, то людей будут просто кошмарить, возбуждать дела.
Нет, а что мешает сегодня возбуждать дела? Мы всего лишь увеличили штрафы и социальную сеть ввели.
Согласитесь, у нас в социальных сетях
пишут, что попало.
В обычных СМИ этого нет. Все-таки там журналисты не позволяют себе того, что позволяют себе люди в социальных сетях.
Да.
Традиционно это более свободная сфера.
Давайте так тогда. Тогда мы с вами, получается, делим. По отношению к интернету вы согласны. Вы не согласны по отношению к серьезным журналистам. Я правильно понимаю?
Нет, я не согласна именно по отношению к интернету, потому что это свободное пространство, которое на данный момент его, ну, не
ограничивает, насколько... Вы согласны с тем, что вот то, что пишут в социальной сети, очень часто, очень негативно влияет на внутреннюю общественную политическую обстановку, и очень часто это делается совершенно несправедливо?
И в то же время я вот вижу, что социальные сети часто используют люди как единственный способ вынести какую-то информацию, которую никак...
Например, вот просто, например, вот я хочу сказать, обвинение кого-то в том, что он, да, кого-то изнасиловал, кого-то убил, скрыл, то есть это как клевета, если это не соответствует действительности, это же клевета. Разве плохо, что мы стараемся этих людей привести к ответственности? Вот вы журналист, пишите, что вот такой-то чиновник совершил то-то, то-то. Вы же ссылаетесь на какие-то факты, на документы, даже на чьи-то слова, то есть вы считаете, что вы говорите правду, даже если это на самом деле не так. Вам нет же вопросов, и вы не делаете это заведомо. К вам вопросы могут быть и сегодня, вне зависимости от того, что мы сегодня приняли. Просто, на мой взгляд, интернет обязательно необходимо было.
В основном в интернете, да, если мы посмотрим, оскорбляют, клевещут,
да.
Анонимы.
Да.
Но этот закон анонимов никак не коснется.
Если вычислят их, коснется. Я из этого скажу, что там явные переборы идут, просто уже ни в какие рамки не лезет. Это не моя инициатива, если бы я бы, допустим, к этому не пришел бы, чтобы такую норму вводить, увеличивать штрафы. Я сам об этом не думал бы. Но факт в том, что норма пришла, и в принципе она созвучна моему мнению в той части, что клевета должна быть наказуема.
Это был Дауд Хутаба, председатель комитета по государственно-правовой политике парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Елена Заводская, которая продолжила тему и поговорила о новых нормах Уголовного кодекса с экспертами.
Депутаты парламента внесли изменения в Уголовный кодекс Республики Абхазия. Он коснулся статьи 124, которая именуется как клевета. Сроки лишения свободы за клевету не изменились, но штрафы увеличились в разы, и действие статьи распространили на интернет и социальные сети. В абхазском обществе это решение воспринимается как посягательство на свободу слова и желание заставить граждан молчать, чтобы защититься от критики. Юрист и общественный деятель Саид Гизердава прокомментировал нововведение в статье о клевете и рассказал, что вызывает у него серьезные опасения.
Депутаты очень серьезно ужесточили ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, и каждый из состава преступления был существенно изменен, довольно существенная уголовная ответственность в виде штрафа, и штрафы теперь довольно серьезные. Кроме того, часть вторая статьи также была дополнена нормой, которая предполагает, что клевета теперь может распространяться и с помощью сети интернет, но мне кажется, что в этих поправках содержится такой вот сигнал обществу о том, что власть не готова воспринимать какую-то критику. Здесь речь идет о том, что кто-то сообщает обществу о неких фактах, которые могли иметь место в действительности. И не всегда, конечно, у людей есть достаточно информации, или они могут раскрыть источник своей информированности. А в таких случаях они могут подвергаться уголовной ответственности. Это, конечно, очень существенно отразится на свободе слова. Совершенно неправильно в нашем обществе понимают, что речь идет о том, что люди пишут что-то непотребное. Наоборот, речь идет о том, что вам всегда могут сказать о том, что вот ваши действия подпадают под клевету, потому что нет под конкретным сообщением достаточной фактологии. Да? К этому можно прицепиться. Из этого можно раздуть уголовное дело. В этом я вижу очень серьезную опасность.
Руководитель сети общественных приемных неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Диана Кирселян давно занимается правозащитной деятельностью. Она не удивлена тем, что парламент ужесточил наказание за клевету и внес интернет в перечень источников распространения информации.
Это вполне укладывается в общую картину того, как последние годы в нашей стране происходит наступление на свободы. Я имею в виду усиливающуюся роль СГБ, ее слияние со многими структурами на уровне принятия решений, многолетние попытки принятия поправок об иноагентах к закону, регулирующему деятельность общественных организаций, и другие проявления. Я, безусловно, вижу в этом решении парламента попытку власти напугать свое общество. Сомневаюсь, что это у власти получится, поскольку история показывает, что ограничительными мерами, мерами запугивания проблемы не решаются, они только усугубляются. Если в целом говорить о правовом регулировании понятия клевета, то я считаю, что государство, которое является демократическим, должно очень осторожно подходить к вопросам, связанным с клеветой. В международном праве существует понятие о том, что никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Да, это пакт о гражданских политических правах. Однако право на свободу слова является гораздо более весомым с точки зрения важности для всего общества. Соответственно, ответственность, которая предусмотрена за посягательство на честь и репутацию отдельного человека, не должна в результате влиять на уровень свободы слова.
Диана Кирселян считает вообще ошибочной криминализацию статьи о клевете, а установленные депутатами штрафы очень высокими и необоснованными ни размером заработной платы, ни размером пособий, которые государство выплачивает гражданам. Она отреагировала на высказывание депутата парламента Даута Хутаба, который считает, что внесенные изменения не будут серьезно ограничивать свободу слова, так как доказать заведомо ложное распространение информации практически невозможно.
В силу своей работы мне, моим коллегам, нам часто приходится наблюдать за судебными процессами. К сожалению, в нашем суде не обязательно что-то доказывать. Не всегда, конечно. Но решения суда не основываются на доказательствах, не учитывают позицию той или иной стороны. Примером тому может послужить два решения суда по искам городской администрации против Сухумского городского собрания, по решениям Сухумского городского собрания на ограничение строительства в центральной части города. Никакие аргументы стороны защиты, никакие доказательства не были учтены в решениях. Иногда решения основываются не на прямых доказательствах, а, например, строятся на косвенных. Да, и на основании вот этих косвенных якобы доказательств, фактически на предположениях, человека могут осудить на 20 лет. Вот. И, конечно, в такой ситуации аргумент депутатам, связанный со сложностью доказывания, ну, он наивен. Можно сказать, что он вообще как-то нерелевантен даже. И в завершении хотелось бы напомнить депутатам о том, что прежде чем принимать вот нормы ограничения, ограничивающие права и свободы человека, необходимо 100 раз подумать. Поскольку сегодня на них распространяется неприкосновенность, но через какое-то время они вновь окажутся обычными гражданами, да, и тогда принятые ими же нормы будут применяться и к ним.
По мнению председателя экспертного фонда ААМТА и экс-депутата парламента Натальи Смыр, внесенные изменения означают, что в Абхазии начинается охота на ведьм.
Вот ты высказал свое мнение. Будут проводить все экспертизы на предмет экстремизма, скородвини. Слушайте, а свободу слова куда мы дели? А возможность высказать свое мнение, и не обязательно лицеприятное, куда мы это дели? Приплести туда еще и соцсети? Есть такое понятие, как средства массовой информации. Я могу понять, когда оскорбление идет в средствах массовой информации. Сейчас принято ужесточение, это как раз-таки соответствует тому, что соцсети приравняли средства массовой информации, а это соцсети.
В чем отличие?
Отличие в том, что средства массовой информации – это государственно зарегистрированные газеты, каналы. В соцсетях себя на странице я могу выкладывать то, что хочу. Я не должна призывать к перевороту, свержению и тому подобное. Все. А при чем тут средства массовой информации и соцсети? Будут ловить людей из соцсетей и блокировать их аккаунты. За это их сажать или применять к ним какие-то меры воздействия. Это же глупо.
Вы считаете, Натали, что регулировать вот эту сферу не нужно?
Если это не является официальным сайтом организации, вот, допустим, абхазское телевидение имеет свой сайт. Абхазское телевидение является государственным телевидением, не имеет лицензию, и оно является средством массовой информации. Но если я на странице Фейсбука написала что-то, это средство массовой информации, это всемирная сеть. Причем тут средства массовой информации? Вы меня можете наказать за оскорбление или за клевету в средствах массовой информации Абхазии. Если все, что говорит президент, это истина, а все, что скажу я, это будет клевета. Он сейчас говорит, что апартаменты – это благо, а я говорю, что не благо. Он же президент, вот он говорит истину, а я глаголю неправду, клевету. Вот как это будет выглядеть.
Если подвести итог... Как вы восприняли это решение парламента?
Я хочу сказать, что иногда, когда выносятся такие проекты, вообще надо обращаться к специалистам, чтобы получить хоть какое-то разъяснение на эту тему. А просто потому, что я депутат и голосовать, я считаю это неправильно. А вообще, если коротко, это начинаем мы искать кошку в черной комнате. Это охота на ведьм. Мы начали людей преследовать за их мнение.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Перед парламентскими каникулами депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия приняли целый ряд законопроектов, которые общественность обсуждает постфактум. Среди них и поправки в закон о туризме, регулирующие нормы поведения гостей в местах религиозного назначения. Текст поправок не был опубликован на сайте парламента, но сама законодательная инициатива не прошла незамеченной и вызвала живое обсуждение в осетинском обществе. С подробностями Мурат Гукемухов.
Перед парламентскими каникулами депутаты одобрили поправки в закон об основах туристической деятельности в Республике Южная Осетия, предложенные парламентским комитетом по делам молодежи, спорта и туризма. По словам главы парламентского комитета, законопроект разработан в целях расширения и дополнения понятий, используемых в современной туристической деятельности. Цитирую: «Применение норм, указанных в законопроекте, дает возможность регулировать некоторые аспекты в работе туроператоров и турагентов на территории республики, в том числе соблюдение норм поведения туристов в местах религиозного значения». Последний аспект, касающийся норм поведения туристов в святых местах, заслуживает отдельного внимания, потому что часто дискутируется в югоосетинском обществе. По мнению предпринимателя в сфере туризма Алана Парастаева, хорошо, что депутаты обратили внимание на эту проблему сейчас, пока в республике не наблюдается большого потока туристов. У общества и власти есть время разобраться, что все-таки считать нормой поведения в святых местах, говорит Алан Парастаев.
Потому что, честно говоря, ведь многие традиции утрачены. Некоторые сейчас вновь выдуманы, и выдуманы в довольно строгой форме.
Ну, конечно, это легко принять какой-нибудь строгий закон, который в глазах народа, да, большинства народа, которые не задействованы в туристическом бизнесе, не заинтересованы, чтобы к нам приезжали. Может быть, даже наоборот, им это не нужно. В их глазах они поднимут свое реноме. Вот, мы защищаем наши традиционные ценности. Тем более, сейчас у нас модно
подражать восточным ветеранам почему-то.
Кивать на чуть ли не Саудовскую Аравию, а вон там так, вот это правильно.
Вторая часть проблемы, считает Алан Парастаев, как добиться соблюдения этих самых норм. Дескать, что делать, если турист ненароком нарушит эти правила? По словам Алана Парастаева, когда его просят туристы отвезти к святым местам, он предварительно объясняет им значение этих мест и приличествующие им правила поведения. Но что, если кто-то поедет сам и совершит ошибку? Что прикажете делать? Наказывать его? Наверное, все-таки лучше по-доброму объяснить, в чем ошибка, говорит Алан Парастаев.
Надо быть добрее, чтобы быть добрее, надо не доводить как-то какой-то там ставец, хранитель или его заместитель, он может там стоять. И объяснять приходящим, ну, если это место, куда часто ездят, какие тут рамки поведения есть, какие правила. Если перед святилищем написать плакат, да, очень действует. Если их с умом написать в хорошем стиле, этически правильно. Потому что тема на самом деле щекотливая. Был свидетелем, когда и те, и другие выражали свое недовольство вот именно поведенческими такими.
По мнению Алана Парастаева, неплохо было бы создать специальную комиссию, включить в нее уважаемых в обществе людей и определиться для начала, как самим вести себя в святых местах.
В первую очередь для наших, потому что мне кажется, что прийти на святилище, поставить свечку, а потом там же рядом нажраться, извини, это не совсем правильно. 2-3 тоста рядом с святилищем говорится, да. Ну, ты строишь рядом беседку, где можно сесть и нажраться. Это называем мы молитвой или чем-то другим, но я вижу там пьяных, более чем сытно наевшихся людей. Вот это я вижу. Вот в этом плане нужно, по-моему, поставить какие-то рамки, прежде всего, наших людей, а не их. Вот в этом плане хорошо сделан Джередзуар. Там есть беседки, где принимают пищу, но они минимум в 100 метрах. У нас же до сих пор продолжают строить вот буквально вот в 10 метрах от святилища. Это, мне кажется, неправильно.
По мнению осетинского блогера Алика Пухати, в равной мере эта тема актуальна для Северной Осетии, где сейчас наблюдается большой поток туристов. Кстати, не только для Осетии. Схожие сюжеты мы можем наблюдать на Каспийском побережье Дагестана или в горах Балкарии, где местные жители ругаются на туристов, игнорирующих традиционные представления о приличиях. На самом деле, считает Алик Пухати, это часть большого спора о том, как вести себя на осетинской земле. Причем всем, не только приезжим и даже не столько приезжим. Северо-осетинское общество, впрочем, как и другие кавказские общества, проходит болезненный период ломки традиционного уклада жизни. Во многом этому способствует стремительная урбанизация населения, трудовая и студенческая миграции. В этом смысле святые места – это символ, последний оплот идентичности, говорит Алик Пухати.
Это история не только о святых местах, это история вообще о том, как себя вести на осетинской земле. Потому что даже среди моих знакомых людей довольно либеральных взглядов, которые, скажем, стояли на таких позициях, что это дело личное, как себя вести на улице, как одеваться, как разговаривать, то сейчас большим наплывом туристов, когда люди соприкасаются с другой культурой, причем именно в бытовом плане, их мнение меняется. И все больше и больше людей говорит о том, что должны какие-то быть неформальные договоренности. Понятно, что мы не можем вернуться к архаичным правилам поведения, но при этом мы не готовы терпеть глобальную культуру, которая есть, когда знаешь, но можно выйти в купальнике на улице. А святые места – это лишь то, где эта проблема, как бы скажем, мультиплицируется в сотню раз. Но на самом деле это касается всего осетинского пространства.
То есть это вот как бы такая ломка традиционного общества.
Да, да, и туризм выступает катализатором этой ломки традиционного общества. Проблема еще в том, что осетины – это тисты. Они почему-то вдруг думают, что если вы приняли закон, то он начинает действовать. Они не понимают, что это не так работает. Но это уже другой вопрос. Сначала мы примем бумажку, а потом будем думать, как это работает. То есть я-то не против такого закона, окей, но обеспечьте его выполнение тогда, если вы уж так голосуете. Потому что нет ничего хуже, чем закон, причем такой важный. А это правда важный момент, да, и если он еще будет не исполняться, то это будет как бы такой серьезный, скажем, удар по самоощущению для всего осетинского общества.
Это был осетинский блогер Алик Пухати, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем туристическую тему. Несмотря на наполеоновские планы некоторых прогнозистов-оптимистов, в самопровозглашенную республику Абхазия в этом году наверняка не приедет 2 миллиона российских туристов. Тем не менее, цены местные ательеры и квартиранты не спешат снижать, а кому-то они даже представляются заоблачными. Тему продолжит Виталий Шария.
Настоящий переполох вызвало на днях коротенькое интервью российскому интернет-изданию News.ru руководителя турагентства «Сирена Тревел» Юлии Ржевской. Она заявила: «Я сейчас смотрела путевки в Абхазию для двоих взрослых и ребенка на 10 дней. Не самые хорошие варианты, но с питанием стоит 220-240 тысяч рублей. Если же брать нормальный, комфортный вариант, который ближе к 4 звездам, то это уже 280 тысяч. А раньше можно было отдохнуть за 120-150 тысяч рублей. И впервые за 20 лет я вижу, что в Абхазию в 3-звездочный отель стало ехать дороже, чем в 5-звездочный в Египте». Конец цитаты. Это была довольно неожиданная публикация, так как одновременно многие российские ресурсы продолжают публиковать топ-направления эконом-класса нынешнего турсезона, сезона, где неизменно фигурируют города Абхазии. Так или иначе, но в откликах в абхазском сегменте Фейсбука наблюдался явный разнобой. Но наиболее весомым, конечно, выглядел комментарий пользователя, который знает туристическую отрасль Абхазии, как говорится, изнутри, президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной. «Ну вот неправда. Зачем так врать? Отдых на двоих взрослых и ребенка 9 лет с 20 по 30 августа будет стоить в отеле «Золотые пески» Пицунда, полный пансион, 97 тысяч рублей. Отель «Апсны» Гудаута 127-440 рублей. Да, цены не маленькие, но не такие, как указано в статье. И точно дешевле Сочи». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» связалось с Анной Калягиной, и первый наш вопрос был такой.
Но действительно, в Египте сейчас дешевле, как она пишет, это Ржевская, чем в Абхазии.
Неправда. Ну, вот это совершенно неправда. Если брать отель, туда надо еще долететь. Вот я вчера официально зашла на сайт туроператора и посмотрела предложение, которое они выставили сейчас для посещения Шарм-эль-Шейх, да, хорошие курорты, ну, такие четырехзвездочные. Я не брала прям пятерку. Ну, вот четверка стоит, извините, на 5 дней 240 тысяч с перелетом на семью, как она говорила, 2 взрослых и ребенок. Значит, на 10 дней это будет стоить, простите, 500 000. А у нас спокойно за 130 тысяч можно отдохнуть полный пансион к семье 10 дней. Но это небо и земля. Да, еще туда не входит билет, я понимаю. Нужно посчитать билет, сколько с перелетом стоит. Но все по-разному билеты. Кто-то на машине на своей едет, кто-то едет на поезде. Там билеты не такие дорогие.
Мы заговорили о ценах в соседнем Батуми. СМИ сообщают, что нынче там многие ательеры и квартиросдатчики, которые ориентируются в основном на россиян, жалуются, что нынче цены упали на треть, а спроса все равно мало. В прошлом году квартира в сутки там стоила около 6 тысяч в пересчете на российские рубли. Калягина говорит:
«Я не могу понять там ценообразование, потому что я когда смотрела, март-апрель, смотрела цены, там было значительно дороже. А сейчас не заглядывала, но надо посмотреть. Говорят, да, цены упали. Ну, у них, наверное, ситуация такая же, как у нас. Они ждали большой поток туристов, он не приехал, они цены
спешили». В Абхазии о снижении цен не говорят, но пока показатели турсезона отстают от прошлогодних. Посещение Рыцинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры за первое полугодие снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, соответственно, на 35 тысяч и 3,2 тысячи человек. Анна приводит такие объяснения.
Ну, во-первых, у нас не случился май в этом году. Да, май был совсем провальный. Потом в июне, так как были дожди, у нас тоже было меньше. У нас было меньше, наверное, процентов на 30-40 меньше людей в июне. Учитывая общую ситуацию и в России, и в мире. Да, закрыли границы, да, туда лететь дорого. Но не все сейчас едут отдыхать. У кого-то есть возможность, у кого-то ее вообще нет.
Анна Калягина считает, что на данный момент заполнено уже около 80% мест в абхазских отелях. В то же время она давно удивляется уверенности некоторых людей, которые полагают, что в Абхазию с каждым годом будет ехать все больше и больше туристов. Да, 2021 год в силу разных причин был, как она говорит, аномальный. 1,5 миллиона человек. В 2022 около 1,150 миллионов. Сколько будет нынче, неизвестно. Но откуда у некоторых берется цифра в 2 миллиона? Я рассказал ей, что накануне нашего разговора прочел публикацию в российской газете «Аргументы недели» с заголовком «Аккурат». В Абхазии в этом году ожидают до 2 миллионов российских туристов. При этом автор статьи Александр Чуйков пишет про абхазский ответ Мальдивам в кавычках «достаточно иронично». Впрочем, тут же отмечают, что Абхазия получается самой дешевой и близкой беззагранпаспортной за границей и с относительно бюджетным отдыхом. 1035 на 7 дней с туристической души. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.